Урок четвертый. «Люби Господа, Бога твоего». Памятный стих. «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Книга Второзакония, 6 глава, 5 стих. В иудейской религии одна из важнейших молитв записана во Второзаконе 6 главе. Она известна как «Шма», исходя из первого еврейского слова этой молитвы, от корня «шама», что означает «слушать» или «повиноваться». Слова, которые повторяются снова и снова не только во Второзаконии, но на протяжении всего Ветхого Завета. Первая строка «Шмы» читается так. «Шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад». Это означает «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Когда евреи произносят эти слова, они закрывают глаза, чтобы ничто не отвлекало их от размышления о Боге. Эта первая строка считается утверждением о монотеистической природе Адоная Элогену, Господа Бога нашего, и о верности Израиля только Ему и никакому другому Богу. Фактически эту строку можно также прочитать как «Господь наш Бог». Эта строка является частью первой речи, которую Моисей произнес перед сынами Израилевыми, когда они собирались войти в землю обетованную. За ней следуют слова, выражающие истину, которая ныне остается столь же важной, какой была и тогда.
Воскресенье, 17 октября. Любить Бога. После того, как Моисей рассказал сынам Израилевым их историю, он начал давать им указания о том, что им следует делать, чтобы получить землю и жить в благоденствии на ней. По сути, основная часть Второзакония сводилась к следующему. Господь говорил людям, что им нужно делать, чтобы соблюдать свои обязательства завета, который Он милостиво заключил с ними, выполняя свое обещание, данное их отцам. Глава 6 книги Второзакония начинается так. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Прочитайте Второзаконие, 6 главу, 4 и 5 тексты.
«Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей и всеми силами своими».
Какое особое повеление Господь Бог дает сынам Израилевым в 5 стихе? Что это означает? На основании вашего жизненного и духовного опыта объясните, что с вашей точки зрения означает любить Бога всем сердцем, всею душою и всеми силами. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Интересно, что призыв любить Бога звучит среди закона, предостережений, правил и постановлений. И не просто любить Его, но делать это всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими, что указывает на абсолютную природу этой любви. Любить Бога всем сердцем, душой и силами означает, что наша любовь к Нему должна превосходить нашу любовь ко всему и ко всем остальным, потому что Он — основание и причина всей нашей жизни. Любовь к Нему должна рассматривать нашу любовь ко всему остальному в надлежащей перспективе. На еврейском языке слово «твой» во фразах «твой Бог», «твое сердце», «твои силы» стоит в единственном числе. Да, Бог говорил с народом, но целое настолько сильно, насколько сильны его части. Господь желает, чтобы каждый из нас, как часть тела, церкви, был верен ему лично, и основой этой верности должна быть наша любовь к нему за то, кто он есть, и за то, что он сделал для нас.
Понедельник, 18 октября. Бояться Бога. Моисей заповедал сынам Израилевым, что им нужно любить Бога всем, что у них есть. Это было не просто повеление, а заповедь. Однако несколькими стихами ранее Моисей дал им другую заповедь. «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего». Прочитайте книгу Второзакония, 6 глава, 2 стих.
И это для того, чтобы во все дни жизни своей все вы, ты, твои дети и твои внуки глубоко чтили Господа Бога своего, соблюдая все его установления и заповеди, которые я завещаю тебе, и могли наслаждаться долгою жизнью.
Книга Второзакония, 10 глава, 12 стих.
Так вот, Израиль, как ты думаешь, чего ждет от тебя Господь Бог твой? Не то ли, чтобы ты благоговел перед Ним и ходил путями, на которые Он направляет тебя, чтобы любил Его и служил Господу Богу твоему всем сердцем своим и всею душою?
Что в этих текстах говорится о любви и страхе? Каким образом в нашей жизни должны взаимодействовать любовь к Богу, страх перед Богом и послушание Богу? В одном стихе сказано «бояться Бога», а в другом «любить Его», а в этом стихе говорится о том, что нужно одновременно бояться и любить Бога. Нам следует правильно понимать слово «страх», чтобы снять противоречие. Страх перед Богом означает благоговейный трепет и уважение к Нему, к Его авторитету и могуществу, справедливости и праведности, особенно по сравнению с нашей греховностью, слабостью и полной зависимостью от Него. Такой страх должен быть нашей естественной реакцией. Мы — падшие существа, нарушившие Божий закон и заслуживающие осуждения и вечной смерти, но по благодати Божьей мы оправданы и искуплены. Прочитайте послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 10 стих.
«Вы же духовно мертвыми были в преступлениях и грехах ваших, коим предавались, когда жили, как ведется в мире сём, когда подчинялись воле князя, владычествующего под небесами, злого духа, что действует ныне в людях, противящихся Богу. Когда-то и мы все жили так же, как и все прочие люди, похоти плоти нашей удовлетворяя, угождая ее низменным побуждениям и помыслам. И тогда по самой природе своей навлекали на себя осуждение Божие. Но по великой любви, какую возлюбил нас Бог при исполненной милости, Он всех нас, духовно мертвых по греховности нашей, оживотворил со Христом. Благодатью и вы спасены были, дабы через доброту, явленную нам во Христе Иисусе, представить грядущим векам несметное богатство благодати своей. Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился, потому что мы — творение Божие и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, совершать которые нас Бог предуготовил».
Как этот отрывок помогает понять, что мы можем бояться и любить Бога одновременно? Несмотря на то, что мы были сынами противления, Христос умер за нас и таким образом дал нам новую жизнь в Нем, которая включает свободу от греха и осуждения прошлого. И точно так, как это верно для нас сегодня, это верно и для древнего Израиля. Они были пленниками в Египте, осужденными на рабство и угнетение, и только Божья любовь и милосердие привели к их великому искуплению. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда». Поэтому неудивительно, что они должны были любить и бояться Бога одновременно. И если они должны были поступать так, то тем более мы,
зная истину о смерти Иисуса на кресте за каждого из нас. Прочитайте Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 6 и 7 стих.
«Потом увидел я одного ангела. Он летел высоко в небе, и была у него вечная весть благая, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Он громко взывал к людям: благоговейте перед Богом, воздавайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и вод источники. Благоговейте перед Богом, воздавайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и вод источники».
Почему повеление «бояться Бога» должно быть первым повелением вести Господа к миру в последние дни?
Вторник, 19 октября. Он прежде возлюбил нас. Даже среди правил и предписаний во Второзаконии и всех наставлений, предостерегающих иудейский народ о том, что люди должны соблюдать заповеди Его, законы Его и постановления Его, они прежде всего должны были любить Бога всем своим сердцем, душой и силами. Разумеется, для того, чтобы поступать так, у них были веские причины. Выпишите фразы, в которых сказано об отношении и любви Бога к своему народу. Прочитайте Второзаконие, 4 главу, 37 текст.
«И так как Он любил праотцев твоих, Он избрал вас, их потомков, и вывел Сам великой силой Своей из Египта, изгоняя перед тобой народы, что сильнее тебя и многочисленнее, чтобы ввести тебя в их землю и тебе передать ее в наследство, как это и происходит ныне».
Второзаконие, 7 главу, 7, 8 и 13 тексты.
«Он благоволил вам и избрал не потому, что числом вы превзошли другие народы, но потому, что любит Он вас и верен клятве той, что когда-то дал вашим праотцам, потому Он и вывел вас рукой Своей могущественной, избавив от рабства, от власти фараона, царя египетского. Будет любить тебя, благословлять и сделает тебя Израилем многочисленным народом, Он одарит тебя детьми и произведениями земли твоей, хлебом, вином и маслом оливковым. Благословит Он приплод твоих коров и твоих овец и коз на той земле, которую Он даст тебе, исполнив клятвенное обещание праотцам твоим».
Второзаконие, 10 главу, 15 текст.
«Однако благоугодно было Ему явить особую любовь к праотцам твоим. И из всех народов Он избрал вас, их потомков, как это и есть ныне».
Книгу Второзакония, 23 главу, 5 текст.
«Но Господь Бог ваш не стал слушать его и обратил проклятие в благословение, ибо любит вас Господь Бог ваш».
Второзаконие, 33 главу, 3 текст.
«Да, ты любишь, Господи, свой народ. Все святые в руке Твоей, они расположились у ног Твоих, принимая Твои слова».
Какие ответные чувства вызывают у вас слова о том, что Бог полюбил нас и наших отцов? Снова и снова во Второзаконии Моисей говорит людям о Божьей любви к их отцам и к ним. Но Бог явил свою любовь не просто на словах. Он доказал ее своими действиями. Несмотря на недостатки народа, их неудачи, их грехи, Божья любовь к ним оставалась неизменной. Любовь, которая ярко проявилась в том, как Он обращался с народом. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 текст. Какими фактами из истории или вашей личной жизни можно подтвердить слова апостола Иоанна, что Бог прежде возлюбил нас? Божья любовь к нам предшествовала нашему существованию, поскольку план спасения был создан задолго до создания мира. Эллен Уайт сказала об этом так: План нашего искупления созрел гораздо раньше грехопадения Адама. Он был откровением тайны, о которой от вечных времен было умолчено. В нем раскрывались принципы, которые от века были основанием Божественного престола. Как же мы должны быть благодарны Богу за то, что Он — Бог любви. Любви настолько великой, что Он пошел на крест ради нас. Любви самоотверженной, что Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Сегодня у нас есть откровение Божьей любви к нам, какое сыны Израилевы, вероятно, даже не могли себе представить. Что было бы, если вместо любви Бог нас ненавидел и был к нам равнодушен? Почему откровение Божьей любви к нам — это то, чему мы должны безмерно радоваться?
Среда, 20 октября. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Израильский народ был призван любить Бога. Но любовь должна была стать не коллективным явлением, а личным. Каждый израильтянин, как отдельный человек, наделенный свободой воли, должен был принять решение любить Бога. Любовь же должна была выражаться через послушание. Выпишите из приведенных ниже стихов фразы, содержащие призывы и повеления относительно заповедей. Прочитайте книгу Второзакония, 5 глава, 10 стих.
«Но тем, кто любит меня и соблюдает заповеди мои, я милость творю и в тысячном поколении».
Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих.
«Знай же, что Господь, Бог твой, поистине Бог. Он верен союзу, завету, любви неизменной, до тысячи поколений с теми, кто любит Его и по заповедям Его живет».
Книгу Второзакония, 11 глава, 1 стих.
«Посему всем сердцем своим возлюби Господа Бога твоего, и всегда исполняй все, что Он повелел тебе исполнять, установления, правила и заповеди Его».
Книгу Второзакония, 19 глава, 9 стих.
«А это будет, если по любви Господу Богу вашему и из желания всегда ходить Его путями будете в точности исполнять все заповеди наказа сего, которые даю вам ныне. Тогда к трем прежним городам прибавьте еще три».
Слово Божье очень ясно и определенно говорит о необходимости соблюдения заповедей Божьих. Насколько яснее может быть Слово Божье? Подобно тому, как Бог не просто говорит, что любит нас, но явил эту любовь к нам в том, что Он сделал и продолжает делать, так и народ Божий своими действиями должен показать свою любовь к Богу. И в этих стихах мы видим, что любовь к Богу неразрывно связана с послушанием им. Вот почему, когда Иоанн говорит «Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдали заповеди Его», или когда Иисус говорит «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», они просто выражают это основополагающее учение. Любовь к Богу всегда должна выражаться в послушании. Так было всегда и так будет всегда. Послушание Богу означает послушание Его закону, 10 заповедям, который включает и 4-ю заповедь, заповедь о субботе. Соблюдение 4-й заповеди — не большая приверженность букве закона, чем соблюдение любой из 9 других. Тем не менее, послушание любой из заповедей может быть законничеством, когда человек послушен, но не из любви к Богу. Когда мы искренне любим Бога, осознавая, что Он сделал для нас во Христе Иисусе, мы хотим повиноваться Ему, потому что это то, что Он просит нас делать. Моисей неоднократно призывал израильтян любить Бога и повиноваться Ему, но делал он это после того, как они были искуплены из Египта. То есть их любовь и послушание были ответом на искупление, какое дал им Бог. Они были искуплены Господом. Теперь они должны были ответить верным соблюдением Его заповедей. Разве сегодня мы не должны делать то же самое? Каковы ваши собственные мотивы послушания Богу? Почему послушание должно совершаться из любви к Нему? Thank you.
Четверг, 21 октября. Первая заповедь. Как бы ни старались некоторые христиане по разным причинам отделить Ветхий Завет от Нового, это невозможно сделать, не лишив Новый Завет его истинного значения. Новый Завет в своем откровении об Иисусе и в своем объяснении его жизни, смерти, воскресения и первосвященнического служения указывает на исполнение многих ветхозаветных пророчеств и прообразов. Во многих отношениях Ветхий Завет образует фон, контекст, основание для Нового Завета. Они оба раскрывают благость и любовь Бога. Это одна из причин того, почему в Новом Завете, в том числе и самим Иисусом, так часто цитируется Ветхий Завет. Прочитайте Евангелие от Марка, 12 главу, с 28 по 30 текст.
Тогда к нему подошел один из книжников, который слышал эти рассуждения, и, заметив, как хорошо отвечал им Иисус, спросил его: «Из всех заповедей какая самая главная?» Иисус ответил: «Первая заповедь такая: слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И ты люби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою своею, и всем умом своим, и всеми силами своими».
Какой вопрос был задан о первой из всех заповедей? Какую цитату из книги Второзакония приводит Иисус в ответ на его вопрос? Прочитайте книгу Второзакония, 6 главу, 4 и 5 тексты.
«Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своею и всеми силами своими».
Являются ли новозаветные заповеди любить Господа и ближнего совершенно новыми, или они повторяют известные слова из Ветхого Завета? Аргументируйте ваш ответ. Интересно, что задал такой вопрос книжник, человек, посвятивший свою жизнь изучению закона и того, как его применять. Впрочем, книжники хотели, чтобы то множество законов, которые, как они верили, им нужно было соблюдать, согласно более поздней еврейской традиции, таких законов было 613, сводилось к одному вопросу. А что делает Иисус? Он цитирует слова из книги Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Господь един есть». А затем цитирует следующий стих о любви к Богу всем своим сердцем, душой и силами. Он произнес ключевое утверждение о Господе как их единственном Боге, и, основываясь на этой великой истине, они призваны любить Его безмерно. Разве эта заповедь не самая великая истина для настоящего времени? Когда события последнего времени начнут сбываться в полной мере, и каждый будет призван выбрать ту или иную сторону, заповеди Божьи будут играть решающую роль. Находясь перед лицом преследований, наш выбор будет основываться на том, любим ли мы Бога по-настоящему или нет. Это решающий вопрос. Мы можем полюбить Бога всем своим сердцем, душой и силами только тогда, когда познаем Его лично и испытаем на себе Его благость, любовь и благодать. Тогда, если будет нужно, мы будем готовы отдать свою жизнь за Него. Если бы кто-то спросил вас, как люди могут полюбить Бога, которого они никогда не видели лично? Что бы вы ответили? Обсудите в классе свой ответ.
Пятница, 22 октября. Для дальнейшего исследования. Крест Христа станет предметом изучения и словословия искупленных на протяжении всей вечности. В прославленном Христе они будут видеть Христа распятого. Никогда не забудется, как тот, чья творческая сила сотворила и животворит несметные миры в необъятной вселенной, возлюбленный Божий, величие неба, которому с любовью поклоняются херувимы и серафимы, смирил себя, чтобы возвысить падшего человека,
как Он понес на Себе всю вину и позор за грех, вынес разлуку с Отцом, когда Отец скрыл от Него свое лицо, пока скорбь погибшего мира не сокрушила Его сердце и не лишила Его жизни на Голгофском кресте. То, что Создатель всех миров, Вершитель всех судеб сложил в Себя славу и смирил Себя из любви к человеку, будет постоянно вызывать изумление и восхищение всей Вселенной. Смотря на своего Искупителя, на вечную славу Отца, сияющую на Его лице, на престол, который пребудет во веки веков, все искупленные народы выразят свои чувства в восторженном пении. Достоин, достоин Агнец, который был заклан и искупил нас Богу своей драгоценной кровью. Вопросы для обсуждения. Первый. Прочитайте высказывание Эллен Уайт, приведенное выше. Выделите в этой цитате слова, объясняющие, почему наша любовь к Богу должна быть наивысшим проявлением любви, на какое мы только способны. Что лично для вас означает, что тот, кто животворит несметные миры в необъятной Вселенной, пошел на крест ради нас? Почему эта истина должна лежать в основе наших отношений с Богом? Подробнее остановитесь на идее любить и бояться Бога одновременно. Почему мы должны делать и то, и другое? Как мы делаем и то, и другое? Второй. Одно дело любить Бога, когда в нашей жизни все идет хорошо, другое дело, когда нас постигает трагедия. Почему в подобные времена любить Бога даже более важно, чем когда дела идут хорошо? Третий. Ответьте на последний вопрос урока за четверг. Как бы вы объяснили неверующему в Бога человеку, что значит любить Бога? Как мы, люди, можем любить того, кого мы никогда не видели? Почему не имеет значения то, что мы никогда не видели его?